Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович.
Здравствуйте, Ольга Романовна.
Давайте начнем с самой острой или, может быть, самой продолжительной в последние дни темы. Это выборы и все, что вокруг них происходит. В каком месте мы сейчас находимся? У нас выборы вообще будут или все уже закончилось?
Понимаете, вот многие люди, я с огромным уважением отношусь к этим людям, которые протестуют сегодня, я тоже протестую, тоже вот участвую в этом во всем, не понимают до конца, да я сам до конца не понимаю, это только мои догадки, почему вообще это все происходит. Но неужели, допустим, вот страшно допустить до выборов там Илью Яшину, Любовь Соболь, там, Анну Жданову, других кандидатов, там, Андрея Бабушкина, прекрасного, достойнейшего Дмитрия Гудкова, да, там, то есть, ну, совершенно не факт, что они, во-первых, выиграют там, понимаете, если будут допущены. Почему система делает вот это?
То есть, вы уверены, что это делает система?
Это делает абсолютно система, и это действие, с одной стороны, рефлекторное, с другой стороны, продуманное. Она чувствует в этих людях нечто чужое по отношению к себе, а они, то есть вот сама система, она основана не на политических принципах, не на социальных основаниях, она основана на принципе «рука руку моет», и что каждый там внутри объединен сговором, преступным сговором против всего остального народа. Поэтому вопрос, группировка, которая является результатом преступного сговора, заинтересована ли в формировании тех публичных политических институтов, которые может в той или иной ситуации кризиса или, допустим, там непопулярных каких-то законов, типа пенсионной реформы, как это было в прошлом году, поставить под сомнение власть самой системы. А власть системы основана на трех принципах. Контроль над инструментами насилия, ФСБ, МВД, Росгвардия, ФСО, армия. Контроль над инструментами финансовыми, как центральная финансовая система, так и рента национальных богатств, с помощью которых система получает основную часть дохода, и сбора налогообложения с регионов, которые буквально оставляются без денег, все деньги собираются в Москву. И третье, это контроля над медиапространством, за которое система сейчас борется, я думаю, будет успешно бороться. Все эти запреты Телеграма, все эти попытки перевести интернет на Россию. Это вам сейчас кажется,
очень,
что это смешно.
Это просто пока не выглядит очень эффективно.
Пока это не выглядит эффективно, но в отличие от нас, которые действуют эмоционально и импульсивно, система действует последовательно, как просто медленно ползущая с горы, волна грязи, которая двигается медленно, но
спасибо, хороший образ.
Постепенно все равно заполнит долину внизу собой.
Угу.
Поэтому она неумолима. Силевой поток, только не исходящий с ревом мгновенно, а вот как бы медленно, постепенно сползающий. Поэтому вопрос: этой системе нужна реальная демократия, реально действующая Московская городская дума, реально действующая Федеральная дума. Ей нужны хотя бы какие-то возможности, в которые могут воспользоваться те, кто может поставить под сомнение власть этих людей, которые на распаде Советского Союза захватили абсолютное подавляющие объемы народной собственности, в которые были, я сейчас не обсуждаю коммунизм, в которые были вложены так или иначе там десятилетия труда поколений людей. То есть стали буквально грабителями. Их система, их власть, она основана на грабеже и на том, что этот грабеж должен быть признан. Понятно, что внутри страны они не смогли создать такую систему политическую, социальную, которая была бы основанием для их власти. Потому что демократия им угрожает. Они это поняли в 93-96 годах, когда они поняли, что с помощью демократических процедур они могут проиграть. Проиграть в Верховном Совете. Они решили расстрелом Верховного Совета. Проиграть на президентских выборах. Они решили это чеченской войной, которую они развязали, чтобы Зюганов не выиграл выборы 96-го года. И дискредитации выборного процесса. Они решили это в 99-м году. В том числе Второй Чеченской войной и всеми этими странными историями с обзрывами домов в Москве и приходом к власти новой группы. То есть они вот это все так организовали. организовали, им не нужны процедуры. Поэтому то, что сегодня происходит, это на самом деле еще один этап абсолютной дискредитации выборной системы как политического института, который может на что-то повлиять. В 2018 году система дала сбой. В прошлом году в трех областях, в Хабаровской, в Хабаровском крае, в республике Хакасия, во Владимирской области был сбой системы. Орлова проиграла, или Фургал этот самый проиграл, там Зимин, или проиграл этот самый, значит, в Хабаровском крае, потому что это был сбой. Это был внутренний конфликт региональных элит, которые вот так вот были недовольны вот этим, вот этим. И это дало возможность еще на фоне принятия пенсионной реформы, они пошли на этот риск в 2018 году. Сейчас мы видим, что они совершенно не собираются давать нам ощущение, что с помощью выборов можно что-то изменить. Ничего нельзя изменить. Потому да и зачем менять по большому
скажите,
счету?
А зачем вообще сохраняется этот дурацкий, никому не нужный институт, столько нервов
для и денег? Чтобы отчитываться перед своими партнерами за границей. Вот у вас система подписала в свое время вот эта система колониального...
Есть, простите, если сейчас скажут, что выборы в Москве, эти самые, региональные выборы в России отменяются до лучших времен, то нам из Парижа пришлют депешу, скажут...
Конечно, разумеется. Россия подписала ряд документов еще в 90-е годы, когда Ельцин был многообещающим демократом и либералом, подписала ряд документов, которые говорил о том, что Россия стремится там к европейским, значит, парламентским институтам.
Ну, с Украиной тоже договор подписали.
Нет, секунду, не об этом речь, Оль. С Украиной это отношение конкретных банд. Банд, который в Украине, банд, который в России. Это как бы борьба двух криминальных группировок. Отношение так называемой России с так называемой Украиной. Это не имеет отношения ни к народам, ни к политическим системам. Так. Хотя Украина ближе к Европе, поэтому она, ну, как бы она ближе к демократии. Я вам объясняю, что происходит в России. Российская политическая система имитирует демократические процессы, не желая наполнять их реальным содержанием. И это, в частности, выразилось в обсуждавшейся громко несколько часов в течение суток статьи спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Угу. Человека, в уме которого я не сомневаюсь ни одной секунды. Я лично знаю. Вячеслав Викторович – это очень опытный политик с большим опытом. И вот что он предлагает, чтобы парламент и исполнял консультативную роль при назначении министров. То есть не парламент формировал правительство или, допустим, мог наложить вето, допустим, на кабинет, а проконсультируйтесь с депутатами. Вот вы там Медведев говорит, я хочу, чтобы Орешкин и Голикова были министрами. Понятно. Парламент дальше образует круглый стол. За этот круглый стол садятся парламентарии, которые там говорят за или против, это не имеет никакого значения. На самом деле статья Володина, его предложение, вот это вот, ну я не знаю, как это назвать, это, скажем так, еще один шаг по дискредитации избирательной системы и вообще роли парламента как представительского института в жизни страны. Потом им это не... правящая верхушка, еще раз, она будет создавать спектакль. Или спектакль абсурда, как это мы видим в Москве. Потому что абсурд таков, что, ну да, но какая-то группа там вот интеллигентов пойдут митинговать, будут стоять под дождем. В субботу я тоже всех призываю идти на митинг на Сахарова, 2 часа я сам пойду. Или буду вести в стриме трансляцию оттуда в своем. Это мы посмотрим еще, как я решу. Но вот обязательно надо туда идти. Но допустим, там соберутся 100 тысяч человек. 200 тысяч человек. Но они понимают, что это не очень большая... Это практически все сторонники. Практически все. А основная масса людей считает выборы... Основная масса людей, 81% москвичей, считают, что это выборы. На них идти не имеет никакого смысла. Выборы в Москве.
Но они же правы.
Так это и то, что добивается система, она есть. Она вот этим вот абсурдом, с тем допущением Яшина, Соболь, Бабушкина, порядочных людей, которые имеют свое мнение, которые готовы отстаивать интересы москвичей, она показывает такую ситуацию абсурда, в которой остается только, как в пьесе Ионеску, выйти и искать, спектакль окончен, нас всех тошнит. Вот и все, вот этого они и добиваются.
Мне непонятно, почему это происходит сейчас и в таких масштабах, и почему...
Объясняю, да. Очень коротко, потому что перед критическим моментом 2021-2024 года, когда реально будет некий перелом, политический переход, система хочет дискредитировать парламентские институты власти, как федерального, так и регионального, просто дискредитировать, чтобы к ним относились всем как к дурилкам картонным, понимаете?
Мне кажется, это уже есть.
Чтобы все поняли, еще не до конца.
Угу.
И второе, она хочет удалить иллюзии у так называемой оппозиции, что она может легальными, демократическими способами добиться перемены участи страны. Никто не может посягать на власть страны. Можно подавать только, как говорится, депутаты парламента, знаете, как депутаты генеральных штатов до революции французской. Могут подавать королю с поклоном петиции с просьбой, чтобы его величество... И этот формат отработан, это прямая линия с президентом. Чтобы его величество, как говорится, обратил внимание на жалобы, там, не знаю, ткачей Лиона и представителей гильдии Бордо. И дальше, пятясь назад, удаляться из кабинета его величества. Вот их мечта.
Они хотят вернуться,
до Октябрьского манифеста 1905 года. Поймите, они восстанавливают Российскую империю в ее худших видах, до всех революций. Они искренне считают, что революция – это девиация.
Здесь мы делаем небольшую паузу. Это Максим Шевченко и Ольга Журавлева. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость, журналист Максим Шевченко и политик. Да? Вы себя считаете политиком?
Я политик.
Вы же в выборах участвовали,
да.
Вы добились определенных успехов, вы контактируете с определенными политическими силами.
Мой главный успех – то, что нам удалось нанести поражение власти в Владимирской области. Я не считаю депутатский мандат каким-то успехом, если честно.
А как-то что-то делать можно, обладая тем
депутатским мандатом? Ничего нельзя делать. У нас во Владимирском законодательном собрании, при всем при том, что во фракции «Единая Россия» есть много порядочных и образованных, умных людей, которые как бы, ну, являются патриотами Владимирской области. Я это вот искренне говорю. Ничего нельзя сделать, потому что даже эти люди, понимая, что надо делать, все равно будут голосовать так, как их обязывает некое обстоятельства, в которые они оказались завязаны, давшие согласие на то, чтобы получить вот этот вот мандат. Кто-то, очевидно, деньги вносил за то, чтобы попасть в списки на прохождение в ЗАГС собрания. Кто-то, кому-то это надо для преференции по работе. Может быть, это так и надо. Может быть, такая система договоренностей нужна. Но просто вот наша фракция, 7 человек, мы предлагаем не какие-то, знаете, там лозунги, там, «Долой власть». Мы говорим, давайте сделаем рабочую группу по мусору, допустим, с привлечением общественников. Проваливают. Дважды провалили. Почему? На слушаниях открытых были представители «Единой России». Все соглашались. Почему провали? Потому что не может исходить от оппозиции ничего конструктивного. Это их подход. Единственный вариант, когда мы уже сказали, что, знаете, мы объявим просто бойкот, мы начнем уходить с каждого заседания ЗАГС-собрания, фракция КПРФ будет просто вставать и уходить, если вы будете так относиться к нашим законопроектам. После этого...
Согласитесь, это тоже не очень страшно.
А я считаю, что это и история для власти, которая опасная. Вот если бы фракция КПРФ вчера, когда Володин заставил всех почитать память царя, расстрелянного и его семьи, встала бы и в полном составе вышла бы из зала, я знаю, некоторые члены фракции вышли и из зала, и отказалась бы участвовать в этом спектакле, то тогда, как говорится, я думаю, многое было бы. Если бы в знак протеста против уничтожения совхоза имени Ленина и кандидата в президенты Грудинина фракция КПРФ не митинги проводила бы, которые власти совершенно не опасны, а в полном составе сложила бы мандаты не только в Государственной Думе, но и по всем заксобраниям страны. Это было бы для власти опасно. Это создало бы крайне опасный прецедент. Перевода достаточно влиятельных людей с большими возможностями и известных в так называемую несистемную оппозицию. Если бы фракция КПРФ в полном составе пришла бы в субботу в 2 часа на проспект Сахарова на митинг, встала бы рядом с Навальным, Соболем, с Яшиным, со всем, там со всеми, а там и коммунисты были. Вот Рашкин, Валерий Федорович Рашкин, пришел в Новопушкинский сквер в прошлое воскресенье. Влад Жуковский был. Были другие депутаты от КПРФ, которые зарегистрированы, потому что они шли по спискам. Правда, Рашкин не участвует, он депутат Госдумы. Там и так далее. Но он руководитель московского обкома партии. Вот это, я считаю, правильная позиция. Единственно правильная позиция в этой ситуации.
То есть вы видите,
власть крайне боится консолидации.
Методы, которыми можно эту...
Власть крайне боится гражданской консолидации. Чем больше мы будем втягиваться, она хочет нас втянуть в юридические процедуры, оспаривание в суде, доказательства. Там, ничего нельзя доказать. Но ты ничего не можешь доказать. Вот это как ты разговариваешь с преступником. Вот как ты, допустим, играл в наперсток. Ну, ты решил там ради каких-то своих целей, интересов. Вот я же точно угадаю, но я же вижу, где шарик. Ты не можешь угадать. Потому что ты, во-первых, не докажешь ему, что ты угадал раз. Вокруг него стоят силовое прикрытие, которое в случае чего тебе нож там прижмет к ребрам, скажет, валил бы ты отсюда, парень.
Угу.
Там и так далее. Два. И у них куплены менты, которые им позволяют около метро, как это я помню, в 90-е годы на Соколе, на Пёрточнике стояли, это делать. Три. Поэтому ты в любом случае проиграешь, если пойдешь по юридической процедуре. Нужно нестандартное решение. Нестандартное решение, которого власть боится, это если вся оппозиция, левая, демократическая, либеральная, патриотическая, националистическая, монархическая, какая угодно, которая не принимает позицию власти, объединится и встанет вместе.
Вы опять говорите об объединении оппозиции, о которой мы говорим...
Нелиберальная оппозиция. Любой. Есть сегодня гораздо более серьезная вещь. Власть хочет дискредитировать любые формы политических, социально-гражданских процедур внутри страны. Она хочет вообще, чтобы не было никакого понятия нации. Мы должны быть подданными. Мы должны быть подданными, которые тоскуют о свободе. Подданными, которые согласны с несвободой. Подданными, которые, там, не знаю, любят Россию. Подданные, которые не любят Россию. Подданными. Подданные могут жить хорошо. Могут жить плохо. Но отличие подданного от гражданина в том, что подданный не обладает никакой совокупностью прав и свобод. Подданный полностью зависит от воли государя. А в данном случае государь у нас коллективный. Эта система выступает в роли государя. И это не Путин совсем. Путин это просто лицо, одна из масок вот этой системы. И мы им не нужны, потому что они думают о себе. Они себя мыслят героями фэнтези, поймите. Какой-то фэнтези, какими-то лихими. Там лихими. Сурков же вам опять все сказал. Золотая элита России. Лихие люди, которые захватили власть, имущество, выжили в 90-е, удержали в 2000-е, закрепились в 2010-е. Они считают, мы имеем право. Те, кто внизу, это лохи. Это лохи.
Поэтому можно бить людей,
да,
ломать
конечно.
Им руки.
Ну, это эксцессы. Нет, это нельзя. Они скажут, нам очень жаль. Но это эксцессы. Но как-то мы должны выстраивать красную линию. Но они так и говорят в частных беседах. Мне один генерал по поводу вот Расула Кудаева, который сидит в «Черном дельфине», узника совести, пожизненно доброшенного. Я ему сказал, ну вы же знаете, что он невиновен. Он говорит, я знаю, что он невиновен, Максим. Но так надо, поймите. Вот это их система. Это неплохие люди в каком-то смысле, понимаете? Хотя, на мой взгляд, они не люди уже. Они как бы утратили человеческое содержание. Они стали просто рисунками, какими-то страшными изображениями на этой стене власти.
Когда мать тяжело больного ребенка не просто ловят на неразрешенных лекарствах, а прям выслеживают.
Смотрите, здесь
это
есть
кто?
Такой момент. Власть правящей верхушки, она основывается, как я уже сказал, на трех вещах. На силе, на деньгах и на медиадавлении. Да?
Угу.
Поэтому вниз, и эта власть вот сама по себе, она как бы, ну, она не имеет легитимного основания. Стало быть, если она не имеет легитимного основания внизу, то, что под этой властью, то есть в нашем лице, то и законы нам не нужны с вами. Сами справляйтесь. Сильные, они живут, Путин же вам все рассказал. Мы выросли на питерских улицах. На питерских улицах сильные, там действуют два закона. Закон силы и так называемые понятия. Понятие – это когда ты настолько крутой и сильный, что можешь заставить с собой считаться. Если ты не можешь заставить с собой считаться, ты ли лох, либо терпила. Вот так и не относятся к нам, как
кем?
Всем.
Вы себя кем ощущаете при столкновении с...
Я себя ощущаю
машиной.
Свободным человеком, который не хочет иметь к этому ничего,
вас
никакого
вас основания. Вас на митинге впятером будут бить дубинками. Нормально? Так и должно быть? Надо просто пережить?
Оль, так быть не должно. Когда мы имеем дело со зверем или со стихией, то надо действовать адекватно в каждой ситуации.
А вот
сейчас
как?
Мы не будем с вами
понять,
в прямом эфире призывать к насилию, потому что это сразу статью могут вменить «Эхо Москвы». Я-то не боюсь ничего такого. Адекватно по ситуации надо в любом случае защищать честь и достоинство своих близких и собственные честь и достоинство. И также принципы свободы и права. Но вопрос гораздо больше, еще раз говорю. В нас хотят уничтожить то, что является результатом истории развития России последних 200 лет. Не России как государства, а российской мысли, российской философской мысли. Вот есть такой двухтомник «История русской философии» Пролетарии Василия Зиньковского, который был издан в Европе в издательстве «Имка Пресс». Посмотрите, вся русская философия ставит один и тот же вопрос. Свобода, человек и государство. Неважно, консерваторы это типа Леонтьева там, или Каткова, или это либералы типа Писарева и Добролюбова. Они Зиньковских выстраивают всех в одну линию, но людей взглядов Лаврова, Чернышевского, Писарева, Добролюбова, Белинского, Ленина там гораздо больше. Потому что история русской мысли – это как сделать так, чтобы человек сохранял человеческую субъектность, которую социалисты хотели находить через политическую субъектность, через присвоение общественного продукта. Либералы – через наделение свободами и закрепление этих свобод на уровне законов. Но власть имущие, которые в России воспроизводят одну и ту же модель, не нуждаются ни в социальных институтах, которые наделяют вас свободой через доступ к общему продукту, там, значит, общего деятельности экономической, социализм, ни частными свободами. Им это не надо. Они хотят сохранить свою власть привилегий, сословий, родовую власть. А вы мучаетесь, будьте героем Чехова. Находитесь там внутри чайки, думаете, от чего застрелился Константин. Подобно трем сестрам, хотите, желаете работать и ехать в Москву. Подобно дяде Ване, говорите, что жизнь прошла, там, ну и так далее.
И вас забудут, подобно Фирсу.
Вас забудут, подобно Фирсу, а Лопахин вырубит ваш вишневый сад. Понимаете?
Вы говорите абсолютно безнадежные вещи, сделать ничего нельзя.
Потому что это безнадега. Только революция в России решает фундаментальный вопрос. Но либералы, мы видим, против революции. Либералы порочат Ленина, либералы порочат 17-й год, не понимая, послушайте, что революция, кажется, была не результатом идеологической интервенции
марксизма. Депутаты от фракции КПРФ тоже нигде не призывают
революции. Ну, судя по тому, что некоторые политтехнологи, которые пишут КПРФ, как бы восхищаются тем, как Путин там на Валааме целует мощи святых, то это, как говорится, их уже проблема. Как они видят, не хочу называть фамилии, я внимательно читаю телеграм-каналы, связанные с КПРФ, мне просто странно, это как можно быть левыми и одновременно как бы потакать тому, что не имеет никакого отношения к христианству, православию, что является просто государственной формой политтехнологий. А обеспечение образа и имиджа власти. Поэтому вот в этом вся проблема. То есть власть на самом деле это просто власть удержания. Они, их мечта, и, кстати, многие либералы тоже об этом говорят, люди, которые называются либералами, здесь, в этой редакции, вот самое лучшее это Ли Куань Ю. При Ли Куань Ю нет демократических свобод.
Ну, я не помню, чтобы кто-то говорил.
Ну, как вот Володя Рыжков мне это говорил, например. Понимаете, здесь, что мы только что вернулись из Сингапура, это потрясающе.
Ну,
мне
да, позиция там странная. Это работает, да, действительно.
Слушайте, в Третьем Рейхе, если вы побывали бы в Германии 1939 года, но при этом не побывали бы в концлагерях Дахау, Бухенвальд и Освенцим, то вы поразились бы, как это работает. Великолепная Олимпиада 1936 года.
Так и про Берлин, Россию потрясающий говорят то же самое. Город. Прекрасный нет, город Москва, ну, все ну, чудесно.
Ну, так логика-то одна и та же. В 2014 году у нас тут статьи печатались, понимаете, о том, что вся вина Гитлера только в том, печатали идеологи этой власти, что он, дескать, был антисемитом. Не был Гитлер антисемитом, не будем тоже называть фамилии, все помнят. То все было бы хорошо, он просто восстанавливал единство немецкого народа и, как говорится, социальное основание и империи. Ну, там, если
перегибы,
бы он, нет,
да?
Там так писалось, если бы он остановился на Чехословакии, все было бы отлично.
Я думаю, что товарищ Сталин с этим бы согласился. Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением, никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость, журналист и депутат. Правильно? Правильно? Депутат Максим Шевченко. Я хотела вас еще и как журналиста, и как человека спросить вот о чем. Появилась публикация в «Новой газете» по поводу того, что расследование смерти Орхана Джамаля и его группы в ЦАР не идет вообще, и ну, просто какие-то фантастические совершенно вещи пишет Ирина Гордиенко по этому поводу.
Текст Ирины Гордиенко, да, «Вдовы Орхана Джамаля», я читал внимательно, конечно, репостнул его тоже в своем телеграм-канале «Макс атакует». Да, Ира все пишет абсолютно правильно, ну, там она в деталях чуть-чуть ошибается, там телефоны как раз есть, по-моему, там компьютеры исчезли и документы.
Но
в целом она пишет
вернули,
абсолютно правильно, так, чтобы не пересказывать, просто не хочу резюмировать, просто я считаю, что сокрытие преступления есть пособничество преступлению. Я считаю деятельность Следственного комитета, группы Следственного комитета одной из форм препятствия расследованию. Потому что мне непонятно, как Следственный комитет не мог найти денег на то, чтобы поехать и расследовать.
Посольство не может прислать вещи.
А Пригожин нашел, допустим, частного сыщика, который представил нам фэнтези такое, о том, как он там встретился с теми, с кем следователи Следственного комитета не могли встретиться. Поэтому я вижу, как система, мне понятно, уже давно понятно, что там случилось. Мне понятно, что их убили, чтобы они никто не заходил за эту красную черту. Ведь их же можно было не убивать, выслать, там, не знаю, арестовать, там, если кто-то хотел помешать съемкам фильма. Масса было возможностей в чужой стране при наличии там российских военных советников, иных там политических советников, которые полностью контролируют всю политическую силовую систему Центральной Африканской Республики. Полностью контролируют. Сделать так, чтобы они просто фильм не сняли и под там вопли издевательские в оппозиционных, в провластных телеграм-каналах отправились обратно в Москву. Нет, их надо было убить. Зачем? Их убили, чтобы показать, это красная черта. Всякий, кто будет интересоваться деятельностью ЧВК и компаний, связанных с деятельностью спецслужб, и деятельностью спецслужб за границей, будет убит. Независимо от того, жалко нам будет, не жалко, хороший он парень или плохой он парень, а имел он отношение к Ходорковскому или не имел он отношение к Ходорковскому, каждый, кто будет не по установленному регламенту это делать, будет убит. С тех пор никто и не интересуется. Заметьте. Все поняли. Потому что никаких разговоров не будет, сказали. Просто убьем и все. И вот они убиты. И главная система это оправдывает тем, что ну, это большая история, в которой неизбежно, как говорится, лес рубит, щепки летят. Для них, может быть, да. Для нас нет, безусловно. Поэтому 31-го будет годовщина смерти ребят. И я всех в этот день призываю задать вопрос Путину, Бастрыкину, Бортникову, и Колокольцеву, Чайке, всем, кто несет ответственность за страну и за безопасность страны, Патрушеву, главе Совета Безопасности.
Слушайте, ну это вот это вам лично?
О том, почему три российских гражданина... Нет, они не плюют в лицо. И еще раз, они нас не воспринимают всерьез за людей. Они считают нас засадливыми насекомыми, которые мешают им, их огромным геополитическим проектам. Железной дороги, допустим, от Каира до Претории, до Кейптауна, который старый английский проект. Я знаю, что они хотят получить такие как бы подряды на строительство этой огромной железной дороги там, через Судан и так далее. А освоение Африки, у них масштаб. Они, можно сказать, осваивают там огромные пространства, там, занимаются преобразованием мира, строят империю из дюны, значит, этого самого вот романа фантастического, да. Они там борются за место под солнцем, тут какие-то насекомые мешают им с какими-то своими частными интересами, не понимающие, не видящие масштаба их такой глобальной деятельности. Тут Китай, там Америка, тут Африка, тут ЮАР, тут Израиль, там Иран и так далее. Они оперируют на большом пространстве, у них масштаб. А у нас какое-то только там жужжание насекомых, как у Бродского, понимаете? Поэтому что такое насекомое? Это то, что ты прихлопываешь.
Вы вот чувствуете они... себя вот этим комаром, потому что
я чувствую себя человеком,
история.
Как и Архан чувствовал себя человеком, как и Саша, и Кирилл чувствовали себя людьми. Это не важно, как я себя чувствую.
Но почему на ваши вопросы не отвечают?
Это важно, как они нас видят. Это разные совершенно вещи. Потому что
как добиться ответа? Вы понимаете?
Как добиться ответа? Поставив их на колени. Другого способа нет.
Еще одна история с расследованием и с уже массовым убийством. Это Боинг. 5 лет появляются разные сообщения, появляются обращения родственников.
Хотел бы еще вот фразу добавить, да? Про Африку только. Даже если версия, что убили какие-то арабоязычные негроиды, найдите их. Пошлите спецподразделение ГРУ. У вас есть подразделение в Судане, в конце концов. Конвои военные ходят. В ЦАР. У вас есть в Ливии, ваши сидят спецподразделения ГРУ.
Вам же объяснили, они не хотят.
Найдите, найдите, допросите. Убили 3 граждан. Если бы убили 3 американских журналистов, то убийцы уже были бы известны, показали бы по Fox News и по CNN. И это только убеждает нас в том, что кое-кто скрывает реальную информацию о заказчике и исполнителе. Причем я уверен, что многие в системе считают, что это ошибка. Но система же друг друга не сдает. Поэтому вот эта вот ситуация,
может,
она для меня абсолютно...
Может быть, в этом главная проблема, что система друг друга не сдает, а граждане сдают.
Не, ну это так всегда, Оль. Это тут, как говорится, ну что говорить, так всегда было. Всегда найдется Мартынов, который убьет Лермонтова. Как говорится...
И будет иметь на это свои причины.
Ну, всегда есть какие-то причины, которые оправдываются патриотизмом, или там сестру обидел, или еще что-нибудь такое. Все равно найдется тот, кто нашепчет на ухо. Не об этом речь. Давайте про Боинг.
Давайте про Боинг.
У нас времени мало, поэтому кратко.
Давайте, да.
Собственно, есть несколько вариантов, вот как бы подхода к этой теме. Есть позиция Беллинкэт, позиция Украины и позиция Голландии. Что это организовали там стрелков и еще 3 человека, хмурые и так далее. Что они, значит, это все руководили, но расследование Беллинкэт имеет сослагательное наклонение. Возможно, нам кажется, что, значит, пусковая установка, имеющая отношение к Курской бригаде, по-моему, 53-я, что ли, не помню, была. Возможно, эти солдаты были, возможно, эти не были. Есть вторая позиция. Министерство обороны Российской Федерации, которое рассказало о том, что видео транспортировки Бука смонтированы, что на самом деле ракета имеет номер, который говорит о ее принадлежности к ПСТАН, к части ПВО украинской, расквартированной в Тернополе, и что это пробито якобы через, значит, КБ, где эти ракеты делали. Эти две взаимоисключающие версии, которые не могут между собой договориться, потому что за каждым из них стоят политические группы, политические элиты.
Я прошу
прощения. Есть третья версия, да. Махатхира Мухаммеда, которую замалчивают обе стороны, на самом деле, который говорит, не обвиняйте Россию и не обвиняйте этих. Мы хотим узнать, кто сбил наш Боинг. Напомню, Боинг малазийский. Ни российские, ни украинские, ни голландские. Там были граждане. Малазийские. И главным заинтересованной стороной должна быть Малайзия. Должна
и
Малайзия
Нидерланды
возглавлять.
Тоже, у них тоже есть жертвы.
Жертвы есть не только у Нидерландов. Там, помню, еще были не только малазийцы и голландцы. Правильно?
Да.
Но считается, что вот Европейский Союз определенной силы и как бы Россия...
Максим, вы мне на другой вопрос ответьте, если можно. Вот недавно опять в связи с годовщиной...
Причем я хочу сказать, да. Махатхир не опровергает ни одну, ни другую версию. Он просто говорит, что они малодоказательны, обе версии. И он требует расследования. Почему этого не происходит? Очевидно, что даже такое могущественное государство в региональном масштабе, как Малайзия, богатое, нефтяное, влиятельное, не имеет такой санкции в мировом формате, чтобы добиться расследования под эгидой, допустим, ООН и при главном как бы ИСЕ малайзийском правительстве вот этой ситуации. И кто-то, очевидно, препятствует тому, чтобы Малайзия стала главным ИСОМ при оформлении вот этого юридического расследования.
Послушайте, вот в день, когда упал Боинг, радостные...
Я прекрасно помню,
представители...
это, я узнал от Венедиктова об этом.
Разные,
я был в Венедикте, это был четверг.
И вот эти самые твиты о том, что начался, значит, сбили
ну
очередной
что, ну это, Оль,
и
это
сообщение РИА Новостей о том,
это
что
не
сепаратисты говорят,
это
что
ничего
они сбили.
Не доказывает. Это даже Беллинкэт говорит о том, что это не доказывает, что там это просто естественная реакция. Шла тяжелая война, в предыдущие дни действовала украинская авиация в воздухе. Она наносила удары авиационно, там ракетно-бомбовые. По Луганску,
хорошо,
по Снежному.
Они сообщали в этот момент о каком самолете?
Ну, какой-то вот вы стоите, падает самолет. Радостный Стрелков пишет.
Мы его сбили, да? Пишет.
Не Стрелков, Стрелков находился далеко от этого места. Я сейчас никого не оправдываю.
Да, просто...
Поэтому нормально, в небе виден дымный след. Потом падает самолет. А какая версия?
Почему нет версии, что это любой
другой
самолет?
А кто знает, что там сбито на высоте 12 тысяч метров? Вот вы смотрите на самолет, это маленькая серебряная точка.
Все бодро пишут про Ан-26.
Потому Потому что ни у кого нет... Ну, потому что большой самолет. Ясно, что не Су-25 падает. И не МиГ-29. Падает явно. А так как за два дня до этого, по-моему, или за несколько дней в Луганске был сбит украинский военно-транспортный самолет с десантниками на борту. Но тот был сбит на маленькой высоте. Тот под Луганском. Десантники погибли. И офицеры украинские, значит, там ВДВ. И там, они, как говорится, ситуация войны, поэтому азарт возникает. Сейчас возникает система, когда воздушное превосходство, которое могло бы решить исход
так
войны.
Тот самолет, когда они сбили украинские, это они сбили?
Конечно.
Ну, значит...
Это не одно и то же. Тот самолет был сбит иглой. Тот самолет, скорее всего, был сбит из ПЗРК. Он был сбит на маленькой высоте при заходе на посадку. А этот самолет был сбит на огромной высоте, в этом-то и дело. 11 тысяч метров. У меня вопрос в другом. Этот вопрос, он остается к обеим сторонам. Почему обе стороны, Россия, Украина, не перекрыли воздушные коридоры на той территории, где применялись зенитные средства? Но это же очевидно. Это же не единственный самолет, который был сбит в моменты военных действий.
У меня другой вопрос. Почему нельзя признать,
американцы
что
сбили иранский самолет?
Чудовищная ошибка.
Американцы сбили иранский самолет. Кстати, до сих пор не извинились перед Ираном. Украинцы все время сбили самолет, который летел из Израиля в Россию.
Советский Союз тоже пережил.
Советский Союз сбил. Все сбивали так начали гражданские самолеты. Почему нельзя было признать... что была совершена ошибка, но слово «трагедия», по-моему, все стороны произнесли в этой ситуации. А дальше начинается война на земле, где убивают людей, продолжается в информационном пространстве. При этом я совершенно не принимаю позицию, что это вот агрессия России. Да, Россия, безусловно, помогала повстанцам в ДНР и ЛНР. Но, как сказал Игорь Коломойский не так давно в интервью «Новому делу», а Украине помогали тоже там Америка и страны НАТО. То есть участие было иностранных военных специалистов, но первично был внутренний гражданский конфликт. Сначала граждане Украины начали
это
убивать друг друга.
Это не ответ на вопрос, кто сбил
Ответ.
Боинг.
Кто сбил, рано или поздно станет известный. Главный вопрос, кто сделал так, что стало возможным пролеты гражданских самолетов на территории, на которой применялись зенитные средства уже порядка 10 дней. Почему
это
не было закрыто это небо?
Это тоже не ответ на вопрос, кто именно стрелял в этот Боинг, к сожалению.
Мы узнаем об этом, Оль, поверьте,
хорошо,
рано или поздно.
Будем
это мы
надеяться.
Неизбежно узнаем.
Максим Шевченко и Ольга Журавлева, всем спасибо, всего доброго.